гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Представлю вам свою сегодняшнюю собеседницу, которую, в общем-то, вы все знаете. Это Диана Иосифовна Берлина, радиожурналист. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Рада вас, во-первых, видеть.
Спасибо, я вас тоже. Она лауреат имени Попова, лучший главный редактор, заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации и так далее, и тому подобное. И «Маяком» она руководила, и комментатором музыкальным, редактором была главной редакции музыкального вещания, ну, соавтор сценария фестиваля «Песни 78» в свое время, главный редактор «Авторадио». Я могу еще долго перечислять. Ну вот, занимается она сейчас продюсированием различного рода программ, которые выходят не только у нас, но и на других радиостанциях. Множество наград, включая государственные, ну, например, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
Спасибо, спасибо вам.
Я мог бы еще долго читать.
Уже все отключились, потому что, когда идет такой перечень, людям интересно, а что же вообще этот человек-то, кроме всего перечисленного?
А это мы сейчас скажем. Дело в том, что вот в это время, когда вы слушаете нашу программу, обычно каждую неделю я выхожу в эфир. «Гость студии» называется моя программа. И в данный момент она тоже называется «Гость студии». Но ближайшие полтора месяца это время будет занято как раз программами «Мои гости» Дианы Иосифовны Берлин. И программы эти будут иметь общее название «Юбилейные даты русской литературы». Я хочу сказать, что такое уже было у нас, по-моему, три раза. Вот, и вот это очередной раз. Ну, обычно мы это делали летом, но так получилось, что в настоящее время это вот в сентябре, с 1 сентября.
Прям 1 сентября.
Да, вот сегодняшнего дня. Было бы, то есть не сегодняшнего дня, вот вы выйдете 1 сентября, это будет вот для вас сегодняшний день.
Да.
Вот, и начнется ваша программа. А вот давайте поговорим о датах и людях.
Давайте.
Вот вам слово сейчас, вы расскажите нам, какие даты вы собираетесь освещать и показывать нашим радиослушателям, а я сделаю вид, что я ничего не знаю, вы будете меня просвещать, и, надеюсь, это просветительство дойдет и до наших слушателей.
Во-первых, я хочу поблагодарить вас, руководство радио «Говорит Москва» и всю вашу замечательную команду, за то, что вам не все равно вот эти люди, о которых мы будем рассказывать. За то, что вы неравнодушны к этой литературе, без которой мы погибнем, дорогие мои. Мы должны знать эти имена, и не только знать, но и читать их обязательно. Вы себе не представляете, насколько они современно звучат сегодня. Вы-то это себе представляете, Андрей. Но я бы очень хотела, чтобы вот этот цикл послушал молодой слушатель, прошу прощения за тавтологию, те, которые, может быть, впервые откроют для себя то или иное имя. Ну, конечно, Александра Сергеевича Пушкина знают все. Хотя недавно я увидела маленькое такое интервью. Журналист. Если это не войдет, вы можете это вырезать. Журналист.
Мы ничего не вырезаем.
Журналист подходит к девушке, ну, в общем, очень красивой и модно одетой, и спрашивает: отчество Александра Сергеевича Пушкина. Ответ: ну, а он когда жил-то? Давно? Он говорит: ну, в общем, да, давно. Ну, а как я могу его знать? Странный вы человек. Так что вот, чтобы мы не дошли до этого, будем считать, что это уникальная девушка и уникальный случай. Вообще, глядя на нее, я бы и не подошла с таким вопросом. Но он тоже был молод, и он отошел в большом таком недоумении. Кто вошел в этот сегодняшний наш цикл «Юбилейные даты русской литературы»? Вы знаете, каждый выход на вашем радио для нас было большой честью и радостью, потому что каждое имя было уникально. Но то, что происходит в этом году, я не знаю, почему так. Это тоже вопрос. 1 сентября наш герой Иван Андреевич Крылов. Мы решили 1 сентября начать с человека, который должен быть знаком всем. Потому что, ну, то, что он писал, разошлось на цитаты. Мы это говорим друг другу иногда.
Даже не подозревая, наверное.
Да,
вас,
даже...
Что вот, именно его и цитируем, да.
Вот. Вы понимаете, а я бы хотела, и вообще вот наша группа, мы хотим, чтобы люди знали. А вы, друзья, как, не садитесь? Все, в музыканты-то не садитесь.
Не годитесь.
Не годитесь, да. И про Стрекозу. Ну, вы знаете, вот там его можно сейчас, мне очень, я не хочу занимать столько времени, потому что 16 имен в нашем сегодняшнем цикле. Вы узнаете, может быть, то, что вообще даже не подозревали о Крылове, о его личной жизни, о том, как непросто он жил, о том, как прошла по его судьбе любовь, не одаряя его большим счастьем.
При этом он был чиновником.
Очень. При этом он был, да, чиновником.
Очень, кстати, немалого ранга.
Конечно, конечно. Может быть, вы узнаете об Иване Андреевиче Крылове то, что не знали до сих пор. Поверьте мне, вот такое впечатление, что он живет сегодня. И вся жизнь этих людей, которые жили 17, 18, 19 век, она очень похожа на нашу.
Но ведь известно, что Крылов... часто переписывал и просто, так сказать, изменял несколько и все-таки создавал некую копию Ля Фонтена.
Да.
Да, это...
Было. Об этом будет отдельный разговор в нашей программе 1 сентября.
То есть Ля Фонтен просто подсказывал ему сюжет?
Ну, не совсем так, но многие сегодняшние литераторы упрекают Крылова в том, что он просто списывал у Ля Фонтена все. Вот это большой вопрос. Не надо так горячиться, через несколько веков бросать подобные обвинения. Там все было гораздо и интереснее, и сложнее. Нет, он был, в общем, человеком очень порядочным. И я еще раз повторяю, не очень счастливым только. Ну, так сложилась его судьба. Ну, давайте оставим такую интригу. Послушайте, правда, вы не пожалеете.
Вот с него как раз и начнется,
да,
ваш цикл.
1
да?
сентября.
Вот 1 прям сентября. 1 сентября. То, о чем мы в самом начале сказали.
Да, да, да. Дальше человек, конечно, удивительный. Николай Иванович Гнедич. Ну, может быть, многие знают, что он перевел «Илиаду» для всех нас и для завтрашних, которые придут в нашу жизнь, да? Кроме того, что он подарил нам русский перевод «Илиады», да, который очень ценил Пушкин. И, кстати, в одной из глав Евгения Онегина Александр Сергеевич об этом пишет. Если почитать подробнее Евгения Онегина, там прямо есть цитаты Гнедича, ну, русский язык. На русском языке переведенная «Илиада» у Пушкина. Он его вообще очень ценил. Я должна сказать, вы знаете, у нас Александр Сергеевич проходит, так случилось, что-то мы этого не ожидали, может быть, не совсем подготовлены к этому, но Пушкин проходит практически через судьбу каждого нашего юбиляра. Так или
16
иначе.
16 юбиляров.
16 юбиляров. Угу. Их 16. Дальше, мне так не хочется рассказывать о Гнедиче, я вам скажу честно, потому что это просто, там даже много детектива. Это уж была вообще жизнь, меня поражает. Сейчас многие наши сценаристы и те, которые хотят ставить кино, не хочу давать наводку, но все-таки ищут, о чем писать, писать не о чем, снимать не о чем. Да что вы, дорогие мои, люди, о которых никто не знает сегодня. Я прошу прощения, ну, наверное, я погорячилась, сказав «никто». Но, во всяком случае, не так много, как хотелось бы. Вот о них напишите. Только ради бога не надо перебирать их в постельное белье. Вот. Там есть много интересного и без этого. Ну, а дальше Анна Андреевна Ахматова. Анна Андреевна Ахматова. И она представлена не только как большой поэт, не только как человек, жизнь которого не пожелаешь никому, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, она великая, и ее знал мир, и ее знали мы. Но от того, что мы знаем того или иного и оцениваем его высоко, абсолютно это не означает, что он не может жить в бедности, не может жить у чужих людей. Ведь правда? Мы же знаем
таких. Да, конечно,
таких.
Разумеется. Да.
Вы точно, вы, ну,
ну давайте,
я вам не расскажу.
Ну, вот, ощущение,
я на вас
что
смотрю.
Я ничего не знаю.
Ну да, ну
и я вот
я думаю,
студент вашей лекционного курса. Да.
Я понимаю. Ой, вы знаете, это не лекция. Вот смотрите, я хочу сказать, вот маленькое отступление, что просто вот такая большая удача и честь, что мы уже давно знакомы, и я очень чту этого человека. Рядом со мной в студии все 16 программ. Совершенно замечательный, уникальный человек, сам по себе литератор, потому что он заместитель главного редактора легендарного «Нового мира», который все-таки сегодня существует. Если вы думаете, что его уже нет, нет, он есть. В трудных условиях, но «Новый мир» существует. Он заведует сектором истории замечательного городка Переделкино, ведущий научный сотрудник Государственного музея русской литературы, российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. И для меня, конечно, это все очень важно, но, пожалуй, самое важное для нашего цикла – он потрясающий звукоархивист.
Назовите его, в конце концов.
Он Павел Михайлович Крючков. Павел Крючков. Я думаю, вы, если вы смотрите канал «Культура», то вы так или иначе когда-то его видите. Он принимает участие в разных интересных литературных программах этого канала. И то, что он рассказывает, вот больше вы не услышите нигде. Я боюсь, никогда. Потому что он живет этим. Он живет этим. Его жизнь наполнена тем, кроме журнала, вы понимаете, что такое руководить, да? Чем-то. И журналом «Новый мир», который сегодня не очень нужен, ну, почему-то, не знаю, людям очень нужен. И таких людей много. Но помощи «Новому миру» нет. И поэтому они должны находить все сами. А «Новый мир» продолжает выходить. Вот. Но он все-таки умудряется вместе еще одним совершенно замечательным человеком по фамилии Шилов. Это люди, которые звукоархивируют голоса, ну, просто золотого фонда нашей литературы. Поэтому мы могли слушать, мы можем... Будем слушать Анну Андреевну Ахматову саму, вот как она есть. Причем эти записи редкие, очень редкие. Я не слышала. Даже и в телевизионных документальных программах и фильмах. Но вот он так припасает. Он припасает, за что, конечно, ему огромная благодарность. Анна Андреевна... У нас представлено, вы понимаете, сейчас я скажу, вы меня поправьте, потому что я не знаю, как лучше донести до наших слушателей не литературно с научной точки зрения, а так, чтобы ее полюбили еще больше те, которые ее знают, и я знаю, что есть те, которые вообще не знают. Кто такая Ахматова? Сегодня мы с вами живем в таком времени. Надо это признать. И если мы с вами не будем делать, чтобы это время каким-то образом отходило, да, чтобы нам не было потом стыдно перед теми, кто придет после нас, мы должны это делать. И у нас даже прозвучат некоторые стихи Анны Андреевны, положенные на музыку. Даже так. Это не Цветаева, не отрекаются любя, которые знают каждый второй, по-моему, сегодня.
И не всегда знаю, что это Цветаева.
И не всегда знаю. Вот, и не всегда знаю, да. Но только мне нравится, может быть. Не знаю, не знаю. Ну, а здесь «Ночь понедельник» написал же какой-то бездельник, что бывает «Любовь на земле». Потрясающе. Это, конечно, несколько бардовское исполнение. Но мне кажется, я позволю себе подумать, что Анна Андреевна бы приняла это. Это правда. И ее жизнь представлена. Две передачи посвящены Анне Андреевне, потому что в одну она не входит. Ну, никак. Анна Андреевна молода, хороша, влюблена, пишет одни стихи. И Анна Андреевна... Хотел сказать сломлена, но ударила себя. Нет, она все равно не была сломлена, но удар был очень сильный, двойной, и муж, и сын, да? И вот та Анна Андреевна, которая стояла в очереди в тюрьму передать посылку, не зная, дойдет ли эта посылка, та Анна Андреевна, которая вынуждена была жить в доме друзей ближайших, но не своем. На Ордынке. Я помню, у меня было интервью, замечательный Алексей Владимирович Баталов рассказывал об этом подробно просто. Как это было, как они старались сделать так, чтобы она, ну, просто приняла это как дом. Но вот так ставя себя или кого-то на ее место, это очень сложно. У человека должен быть дом. А если он вынужден уехать из любимого города? И это даже к близким друзьям. Все равно это большой сдвиг просто. Сдвиг, ну, как у человека. Об этом мы тоже говорим. И самое интересное, это наши архивные записи. Это Павел Крючков. Потому что у нас Корней Иванович Чуковский. Корней Иванович Чуковский очень много сделал для наших литераторов, которых коснулись вот так безжалостно. Те, которые имена, вот эти имена нам, может, даже и не надо, и не стоит вспоминать. И мы их и не вспоминаем.
Вы имеете в виду тех, кто коснулся?
Тех, кто коснулся.
Да. Этих... Они в истории не остались, только действиями своими.
Да.
Перенаправили, скажем, сознание людей.
Конечно.
Которые, в общем-то, в этом не было необходимости никакой.
Да. Но в этом зале, в котором оказалась Анна Андреевна и Михаил Михайлович Зощенко, почему вот они вдвоем? На этот вопрос мне никто не мог ответить, между прочим. Может быть, вы ответите. Или почему эти люди, которые посмели поднять руку на наше, ну, просто все. Вот это наше все. Вот. А почему они соединили эти двух людей? Может быть, потому что они были одной ногой в той эпохе еще? Дореволюционные. Может быть, поэтому, я не знаю, мы дойдем до Михаила Михайловича, потому что это вообще отдельно. Вот, но так или иначе, вот та молодая Анна Ахматова, влюбленная в не менее талантливого человека, скажем так, по ту пору, и потом пришла другая любовь, но это была жизнь. А когда и этого забрали, это уже другая Ахматова. Стихи продолжали писаться, и молодые поэты шли к ней. Просто вот та самая большая очередь, которую простаивала она в тюрьму, была у нее, к ней в квартиру, в Питер, и потом на Ордынку, сюда, в Москве. Потому что каждый, кто начинал и кто чувствовал, ну, себя вправе, так или иначе, он, конечно, хотел показать свои стихи, как это сделал Иосиф Бродский, Пастернак. Ну, в общем, таких было много. Вообще она обожала Мандельштама, вы знаете об этом. Но он сегодня не юбиляр. Поэтому о Мандельштаме мы в этом цикле не рассказываем. Это что касается Анны Андреевны. Конечно, Михаил Михайлович Зодченко. А я вот теперь уже не могу их разъединить. Вы знаете, они повстречались, ну, кроме того, что она его обожала и называла Мишенька, они повстречались в этот страшный день, когда было зачитано это постановление 46-го года. Анна Андреевна, ну, по, наверное, совету Булгакова, не читала газет, да? И она не понимала, почему он и так был невысокий. И человек небольшого роста, скажем так. Это не помешало ему быть героем Первой мировой войны.
Он был офицером.
Он был офицером. У него было столько наград. А если он был офицером, и у него были награды, значит, он был отважным человеком. Да? Вот. А и он уже прочитал эту несчастную «Красную звезду». И они встретились. И Анна Андреевна его спросила: «Мишенька, что такое с вами? Почему?» А он ей говорит: «Анна Андреевна, как теперь жить?» А она сказала: «Жить дальше, писать». Она же не знала этого. И они вместе прошли в этот зал. И там получили свое. Вот, эту страничку мы тоже приоткроем и расскажем. Что касается Михаила Михайловича Зощенко, вот на мой взгляд, я тогда вот сказала Павлу, ну, мне так, я так вот воспринимаю, что это одна из трагических фигур из всех литературных наших героев. Писателей, литераторов.
Юбиляров.
Юбиляров. Да я бы сказала вообще. Вы знаете, несмотря на то, что на дуэли был убит Пушкин, что не стало Лермонтова, я все понимаю. Но то, что пережил этот герой, и то унижение, это даже не удар по лицу. Это просто его практически похоронили. Потому что, ну, пожалуй, еще Марина Ивановна. Но она долго не выдержала, а он-то держался, и в заключение, как он ушел из жизни, мы тоже с вами знаем. Если вам это интересно, вы послушаете. Вот. Ну, что я могу сказать? Извините, что я задерживаюсь на Зодченко, я его обожаю просто. И там он сам читает свою записку и «Аристократку». Это просто вот вообще. Булата Акуджава, юбиляр этого года. Конечно, мы обязательно будем говорить о нем. Юрий Тынянов. Как можно в пушкинский год не говорить о Юрии Тынянове, тем более он юбиляр. Михаил Юрьевич Лермонтов. Я знаю, очень многие говорят, а я вот больше люблю Лермонтова, чем Пушкина.
Вы знаете, у нас остается где-то полминуты, да. Но мы после новостей продолжим этот разговор.
Все.
Обязательно.
С удовольствием.
Да, я хотел бы представить мою собеседницу еще раз, потому
коротко.
Что... Коротко, конечно, да, потому что сейчас будут новости, и чтобы все понимали, с кем мы разговариваем. Это радиожурналист Диана Иосифовна Берлин. Она еще и исследователь, поэтому вот ее исследование, которое мы вместе с ее коллегами, которые мы сможем послушать в программах вот на том месте, где сейчас находится вот наша программа, где мы беседуем, то есть гость студии. Вашими гостями в студии будут юбиляры к тому времени. А сейчас новости, и встретимся после них.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Представлю еще раз мою собеседницу, радиожурналист и литературный исследователь Диана Иосифовна Берлин. Мы говорим о новой программе, которая будет у нас идти почти полтора месяца. Это юбилейные даты русской литературы. Мы сейчас вспомнили несколько юбиляров этого года. Те, кто слушали, они помнят, а те, кто не слушали, послушайте, извините за тавтологию, послушайте об остальных юбилярах, которые не менее значимы, чем те, о которых мы говорили.
Спасибо большое. Я только хочу вас немножко поправить. Исследователь Павел Крючков. Вот это действительно...
У каждого,
я дилетант.
У каждого он, свой путь.
Ну да. И а он вот действительно тот самый настаивать. Ведущий научный сотрудник музея Владимира Ивановича Даля. И, конечно, человек, которого знает весь поселок Переделкино. Я очень вам советую туда приехать. Это, конечно, удовольствие, если еще он будет свободен и проведет экскурсию, вот тут вы получите просто действительно большое наслаждение.
Это совет даже не столько мне, который там бывал,
нашим слушателям. Конечно,
да.
Ну вы-то, конечно.
Да, пожалуйста.
И вот звукоархивист. Вот на этом я хочу еще раз заострить внимание, потому что так эти люди, эти великие люди, литераторы, приходят нам... Как-то они нам ближе становятся, когда мы слышим их голоса. Вот мы слышим, как Корней Иванович на этом страшном собрании 46-го года, и потом проходят годы, и наступает год 60-й. Это я так бегу, а люди, которые жили и вдруг до нас слушают, понимают, что это было за 20 лет. И вот там, в начале 60-х, когда еще не очень было ясно, что будет завтра, Корней Иванович встает и говорит о Зощенко, о котором еще никто не говорил.
Да, но мы о Зощенко вспоминали
да.
в первой части.
А он
части
был в забвении.
Разговора, да.
Да.
Человек удивительной судьбы.
Да, да, да.
С которой, кстати, сравнима в некоторой степени судьба Бабеля.
Да, да, это да. Ну, это да, но этот вообще герой-офицер. И вот так вот просто уничтожить. Ой, так, Набоков. Набоков, имя которого почему-то последние годы, я очень рада этому, на устах у многих. Я не знаю, его проходит в школе или нет. В старших классах не знаю, может быть, кто-нибудь позвонит, скажет вам.
Да? Я думаю, что вряд ли.
Ну вот, а жаль. Потому что тот русский язык, который у Набокова, это было бы вообще потрясающе. Кстати, о русском языке говорит и Зощенко. Это, вот, казалось бы, да? И он как будто бы предсказывает, что будет с русским языком через какое-то количество лет. Вот, например, то, что происходит с ним сегодня. Я, например, некоторых не понимаю. Вот. Если я захожу в приемную какую-то, да, большую, и там сидит девушка, и она по телефону говорит, ну, допустим, алло. Я не понимаю, что это означает. Ну, это так.
Кокетство.
Извините, да.
Кокетство.
Ну, значит,
не,
тот,
очень,
кто...
не очень красивое, не очень удачное,
да.
Но кокетство.
Ну, значит,
да.
Тот, кто за дверью, да. Это позволяет. Все. Мы не об этом. Бажов. Если вы не читали Бажова, ну, пожалуйста, вечерком откройте и прочитайте. Мы же вам расскажем о жизни этого человека, о его пересечениях с другими коллегами его, его коллегами, об отношении к нему этих людей и о его отношении к своим коллегам. Литература Бажова... Ну, помогите мне, Андрей. Литература Бажова – это вообще отдельная литература. Ну, правда же?
Это философские сказки.
Да. Это сказки, они красивые и философские. Вот как? Вот как это? Какое мастерство?
Видите ли, философия сама по себе – это немножко сказка. А если...
Это здорово. Это точно.
А если в изложении литератора Бажова... то это больше литература, чем философия. Это своего рода, знаете, говорят, о, это проза. А бывает, что проза ценнее поэзии в каких-то случаях.
Да, Мир Тургенев. Так, да, я прошу прощения, да, это моя любовь, поэтому я...
Да, да, да. Да. И посему я думаю, что слушатели, если они вспомнят о Бажове и посчитают нужным, ну, скажем так, ну... Познакомиться вечерком, как вы сказали.
Ну, я так думаю, все заняты в течение.
Ну, да, да. Ну, кто-то, да, так сказать, да, имеет, да, такую возможность, то, я думаю, не пожалеют.
Да, это
и
точно.
Еще послушают вашу программу.
Это да.
Потому что она,
да,
будет, ну, идти, надеюсь, выходить каждое воскресенье, угу, в 17 часов. Угу. Да, пожалуйста, дальше.
И там в каждой нашей программе вы услышите голоса тех, о которых мы рассказываем. Ну, если не их, то...
Их окружение.
Да, близких их окружение. Людей. Обязательно. Это будет практически...
Это очень документировано, очень документально.
Да, да, да. Вот это спасибо Павлу Крючкову. Михаил Юрьевич Лермонтов, вас ожидает интервью в замечательном музее Лермонтова, что находится, ну, не так далеко от музея Марины Ивановны Цветаевой, от Нового Арбата, от Дома книги. Там вот, я забыла название этой улочки, потрясающей, маленькой. Вот как-то вот она такая улица, которая должна была приютить Лермонтова, именно Лермонтова. Музей замечательный, мы давно с ним дружим. Мы делали большие проекты 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Сейчас уже время прошло, и наступил новый юбилей, и мы рассказываем о Лермонтове то, что можно рассказать. То, что можно вместить в программу, потому что нам очень хочется еще к тому же, чтобы прозвать, кроме интервью о музее Лермонтова, куда можно пойти, он интерактивный, посмотреть, прикоснуться, и вам вообще покажется, что вы в том времени. Как, кстати, я прошу прощения, в музее Цветаевой. Там просто потрясающе. Нажимаешь кнопку, и ты рядом с Эфроном. Вот, и поэтому у нас будет звучать поэзия Лермонтова, немножко прозы в потрясающих исполнениях. Вот за это я ручаюсь. И если вы не знали Лермонтова, может быть, таким образом вас может заинтересовать его жизнь. Жизнь Лермонтова отличается от жизни всех, вот, кого мы уже с вами назвали. Это совершенно отдельный человек. Для меня Лермонтов – это номер раз, вот если брать то время. У каждого свое, да? Ну, потому что вот есть что-то в нем. Я не знаю, как человек, наверное, мы бы не подружились, как человек. Но, с другой стороны, наверное, я бы простила все, когда прочитала бы его стихи.
Я припоминаю в детстве, ну, в классе, наверное, в четвертом я учился, не помню, у нас во дворе возник спор. Кто лучше, Пушкин или Лермонтов? Среди детей, между прочим.
Тогда был такой спор.
Да, потому что тогда читали. Причем в этом читали и Пушкин, и Лермонтов, конечно, изучали в школе. Я думаю, что... И это так было, знаете, интерактивно, и так было современно по тем временам. Хотя в споре участвовали, но я не сказал, что какие-то... Там, отличники. Понимаете, да. В общем, это был такой вот серьезный спор. Почему? Почему Лермонтов лучше, чем Пушкин? Потому что Лермонтов офицер.
А были люди, которые сказали, люди этого возраста, которые сказали, а мне Лермонтов больше нравится.
Вот, я Лермонтову говорю, вот, что вот они. Вот. Да, он был офицер и прочее. А Пушкин, говорили другие. Вот, вот. Понимаете, вот было время. Я сейчас очень сомневаюсь, что какие-нибудь школьники сейчас, да, сцепятся друг с другом, а кто тебе ближе, Пушкин или
Лермонтов?
Вы
знаете, Андрей, мне кажется, как аукнется, так и откликнется. Мы виноваты во всем сами.
Но я вот это запомнил очень хорошо, да. Я принимал участие в том споре, и я, кстати, путался все время. Пушкин мне ближе или Лермонтов? Понимаете?
Да. Ну и, конечно... Юбилей в этом году Николая Васильевича Гоголя. Вот где все.
И можно небольшое отступление?
Конечно.
Едем мы своим внуком на машине по кольцу.
Да.
И вот мы проезжаем, так сказать, подъезжаем к Гогольскому бульвару. Он видит издалека. Он маленький еще, видит издалека. Тогда, когда это было, памятник Гоголю. И он так всерьез, так меня спрашивает... А это что еще за Пушкин такой?
Потрясающе у этого вообще. Ну, это ваш внук. Тут уже вот
потому что он только что видел память Пушкина на том же бульваре. А что это еще за Пушкин такой?
Ну, вот Гоголь... Ну, вообще, это очень хорошо. Гоголь и Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Гоголь
он угадал,
все,
да.
Каково мы сегодня, если можно так сказать, называли, вот так, наверное, лучше сказать. Но вот сейчас мы как раз то время, когда мы работаем над этой программой. Вы знаете, это очень сложный человек, очень сложный литератор, очень сложно... говорить о языках, на которых он писал. Очень сложно говорить о его биографии, потому что он жил по миру.
Да, вы знаете, просто. В Баден-Бадене очень многие изумляются, когда вдруг видят табличку, что здесь жил Гоголь,
да.
Бывал здесь.
Конечно.
Понимаете, вот просто изумляются.
Конечно, конечно.
В самом центре города.
Да, да, и то, о чем он писал, сегодня, если начать перечитывать, то просто ему дать премию как современному литератору. Понимаете? Это вот такая программа, мы сейчас с Павлом думаем, как сделать это как можно интереснее. Но я, так как мы очень хотим, я надеюсь, что у нас это получится. Мы, вероятно, будем завершать Николая Васильевичем Гоголем, потому что в нем все. Вот такое впечатление, что в нем собраны судьбы вот всех этих людей. А еще я хочу сказать, Андрей, чтобы не было у наших слушателей такого впечатления, что я говорю о том, что вот это было тогда-то замечательно, вот спорили, кто лучше, Пушкин
или дети.
Дети, сегодня это нереально. И все равно, потому что настоящее, оно очень живое. И я хочу вам сказать, в Питере, если вы поедете в Питер, музей Зощенко, вы оттуда не выйдете, вот вы вошли, и пока вас не выгонят. Он есть, и директор этого музея потрясающий живой человек, который вам все расскажет. Я не говорю о наших московских музеях. Кстати, ну, и мне кажется, что наша мэрия очень хорошо заботится о московских музеях. Вот справедливости ради надо это сказать. Все, абсолютно. Но вот Гнедича как-то мне немножко обидно, но я думаю, что к нему вернуться. Давайте помнить, что он перевел нам Илиаду. Ну, хотя бы вот так.
И
вот.
Наш юбиляр.
И наш юбиляр, конечно. Да. Вообще они все замечательные и все... Это наша гордость. И главное, чтобы так думали все. Не потому, что это приказ партии и правительства, а чтобы вы, когда прочитали кого-то, хотя бы кого-то из названных, вы поняли, слушай, а что я раньше этого не читал? Попробую-ка я это прочитать, чем тыкать. Кстати, я хотела бы обратиться, если можно, к тем, кто издает книги.
Обращайтесь.
Ну, подумайте, ребята, дорогие мои, подумайте. Подумайте, может быть, имеет смысл что-то записать и вот этих прекрасных людей, наших литераторов.
Вы имеете в виду тех, кто сделали
да.
программу?
Нет, я имею в виду специальные, есть вот такие организации, которые выпускают книги. Которые ты вставляешь
да, да. Ну,
в уши
а кого
и слушаешь.
Вы обращаетесь? Так,
к ним.
К ним.
К руководителям этим.
И что они должны сделать, на ваш
они
взгляд?
Они должны взять и записывать. У нас есть еще, остались прекрасные актеры, которые с удовольствием это будут
делать. Вот теперь
делать.
Я понял.
А вас, если да. вы не сделаете, то это мы будем делать сами. Все, что я могу сказать.
Еще какие?
16 человек.
Это вот вы сейчас нам
да,
все 16
да.
человек?
Я только хочу сказать о Куджаве.
Да, пожалуйста.
Ну, вот это как бы отдельно.
Вот уж кто не знает.
Ну, Куджаву, конечно. Да. Но нам, мы представляем Акуджаву не только как барда.
Да, вы слышите, грохочет сапоги.
Да. Не то, ой, вот вы понимаете, вот это вот был человек, который мог предвидеть. Собственно, каждый из названных мог предвидеть то, что будет через сколько-то еще, два века, да? Вот. А Булат Шалыч вообще совершенно отдельный человек. Вот тут просто моя удача в жизни. Мне повезло, я когда только начинала, я пришла на его концерт, меня провели. Вообще такая душная комната. Не знаю, может быть, был человек 20 с небольшим, и все. И сидел маленький человек. Не могу сказать, я в то время уже знала, как хорошо играют люди на гитаре. Я не могла этого сказать. Но когда он запел, я не знаю, можно сказать, запел. Я не знаю, как это назвать. Вы помогите, вы писатель. Как найти эти слова, чтобы охарактеризовать то, что делала Куджава, сидя нога на ногу. Никакая гитара не супер дорогая, в то время их не было. И он начинал рассказывать. Понимаете, как, что? Не убирайте ладони со лба. Не оставляйте. Понимаете, он обращался к Моцарту. И мы все думали, что он знал Моцарта, что он к нему обращается, мы вслед за ним. А потом мы сидели на скамейках в Екатерининском, теперь называется Екатерининский, а раньше парк ЦДСА, на гитарах и повторяли эти. Они даже не песни, Андрей, ну скажите, это не песни. Что такое синий троллейбус?
Нет, вы знаете, неожиданный для меня вопрос, потому что я большой почитатель.
Ну, конечно.
Естественно, этого... Это даже не Барт, это...
Нет, нет, он еще и писатель, между прочим.
Да, это поющий поэт.
Поющий поэт, вот.
Понимаете?
Вот, как у Никитиных, мы поем стихи. Вот, а он еще и свои стихи, еще и свои. Но мы будем говорить не только об этом, конечно, будет звучать Булат Акуджава. Но мы поговорим о его прозе. Поговорим о том, что ему пришлось пережить... А о том, как он ушел из жизни, мы об этом тоже поговорим. И будут свидетели. К счастью, есть еще люди, которые видели, знают и действительно были близки.
Я напомню, что Диана Васильевна Берлин рассказывает нам о предстоящих программах, которые начнутся с 1 сентября, называются они «Юбилейные даты русской литературы». И я просто призываю всех, в том числе и себя самого, послушать в 17 часов каждое воскресенье в течение часа будут идти вот эти как бы из двух частей состоящие вот эти программы, то есть с новостей до новостей, с новостей до новостей. Будут идти вот эти вот программы, и мы узнаем очень много того, что, ну, в общем-то, ценно. Ценно, потому что это ушедшая эпоха. И юбилейные даты напоминают нам о том, кто ушел. И какой могиле следует принести цветы?
Это да, но они остались.
При всем,
все-таки
при
они
при
остались.
Этом, при всем при этом, мне кажется,
а мы бы без них не могли двигаться, мы не могли бы пережить то, что пережили и
разумеется,
переживаем.
Разумеется. Вот я хотел задать вам вопрос. У нас, наверное, остается еще какое-то время, да? И вот, ну так, минуты четыре, наверное,
хорошо.
Есть, да? Давайте попробуем уложиться в этот очень важный для меня вопрос для вас. Уже не об этой программе, о которой предстоит слушать, о том, о ценностях и опасностях литературы. Ну, как положительно воспитательный и нравственно ориентированный эффект литературы, мы как бы знаем это, но есть еще и отрицательный, ведущий к бедам почти планетарного масштаба. Понимаете, это... Вот хотелось бы, чтобы вы оценили вот это, что не все, что кажется безобидным, литературным таким, может оказаться полезным. И вот именно так рассуждали чиновники там, большевистского времени, когда они наказывали, кстати сказать, в том числе и ваших юбиляров.
Да.
Объясните это.
Вы знаете, ну это только мое сугубо мнение личное. Мне кажется, что этот процесс должен начинаться с родителей.
Процесс
только.
Чего? Познание?
Воспитание, восприятие литературы той или другой. Бывает исключение, когда ребенок вырастает сам. Вот он такой, да? Но в основном он говорит, как говорят родители. Он слушает то, что слушают родители, исключая там рок и так далее. Это у каждой проходит по-своему. Но настоящую литературу, если мама, папа не читают, он не будет читать. Но не будет. И вот и я как-то не склонна обвинять его в этом. Потому что все люди, вот, которых вот я назвала, которых вы знаете, и которых вы читаете, и читает ваш внук.
Нет,
именно...
он еще мал. Нет, ну что, Пушкина он читает.
Ну, я вам про то и
Пушкина
говорю.
Пушкина читает, да.
А он мог читать и других. И не знать о том, кто такой Пушкин. Сегодня такое возможно. Но вот чтобы этого не было, надо начинать с родителей. Как-то я больше предъявляю претензии к ним. Это вот, вы понимаете, это аналогично, когда люди уезжают за границу в какую-то страну, они уже не говорят по-русски. А я не понимаю этого. Я просто не могу понять. У меня внучка итальянка. Папа ее итальянец. Она там родилась. Она читает, пишет и говорит по-русски. Потому что все книжки, все мультфильмы, это все было ей. Это кто? Это я и дочь. Конечно, это непросто, когда детский сад, бабушка, дедушка и так далее. Но нужно сохранять то, что у тебя там в душе. Нужно передать это. А вот так идет, вот так и передают одни родители то, что у них в душе. И поэтому возникает ваш вопрос. А другие – другое. И получаются образованные, молодые, замечательные ребята. Может быть, я путана, но мне почему-то кажется, ваша аудитория меня поймет.
Очень надеюсь на это, да.
Да.
У нас, наверное, уже времени не осталось, да? Ну, немножечко еще есть. Сколько там у нас для нашего...
Две минутки, замечательные.
Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это для нас это много. А вот скажите, пожалуйста, вот за эти две минуты, может быть, сказать, у вас ну, в общем, ответ будет на мой еще один вопрос. Юбилейные даты русской литературы. Вот вы когда делаете эту программу, и вдруг вы видите, что вот одна из дат и одна из личностей коснулась другого человека, но у него не юбилей. Как вы сдерживаете, чтобы не перейти к рассказам о другом человеке, у которого нет даты году?
Конечно, очень хороший вопрос. Мы не уделяем столько внимания, сколько самому юбиляру, но пройти мимо этого человека нельзя. Он был близок к юбиляру, значит, он уже будет в нашей программе.
Тут на днях была по каналу «Культура» великолепная программа, там документальный фильм, полуторачасовой почти, Зои Богуславской.
Ой, не говорите.
Вот,
и, это подарок.
Да, вот это, кстати, навело меня вот на эту мысль, вот на этот вопрос, потому что, там, сказать, это орбита гениев вокруг нее, а не просто знакомство, и нельзя
она сама сказать, такая.
Она сама такая. Ну, вот мы заканчиваем нашу программу, вот эту вот мою гость-студию, и призываю вас в это же время включать... нашу радиостанцию и слушать программу, которая называется «Общее название юбилейные даты русской литературы». И напомню, что моим собеседником была радиожурналист Диана Иосифовна Берн. Диана Иосифовна, спасибо.
Спасибо вам. И спасибо радио «Говорит Москва».
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.